Ну хорошо, что мы здесь собираемся с желанием изучать Слово Божие, поклоняться Богу, общаться друг с другом. По воскресеньям мы изучаем Бытие, главу за главой. Сегодня мы постараемся посмотреть 5 и 6 главу. Люди, они спрашивают часто, проблема зла есть такая. Люди, вот неверующие люди, да, и верующие. Они иногда, вот один из главных вопросов, я не могу поклоняться Богу, я не могу доверять Богу, я не могу служить Богу, вообще верить в Бога, видя вот это вот зло и те трагедии, которые творятся, и Бог якобы всемогущий, любящий, и это допускающий. И людям это трудно, да. И вот мы пытались это объяснить, почему происходит. Потому что Бог дал свободу выбора человеку. Бог должен был дать эту свободу выбора, потому что это путь совершенства. Понимаете, по-другому Бог не мог бы, совершенный Бог, Он только поступает совершенными путями. И Бог дал вот эту вот свободу воли. А свобода воли, если подумать, она подразумевает, что человек может выбрать другой путь, не Божий путь. Вот в этом и высшая благосклонность Бога, что Бог даже разрешает человеку пойти совсем другим путем, если он захочет, хотя он предупреждает, да. Вот. И вот мы видим, изучаем Каин, вот как он выбрал, вот как он воспользовался, да. И вот теперь 5-6 глава. Господство над грехом. Об этом говорили в прошлый раз. Так? 5 глава, с 1 по 4 стих я читаю. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божьему создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Дней Адама по рождению им Сив было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Значит, Адам родил сынов и дочерей, обратите внимание. Это отвечает на вопрос, откуда у Каина была жена. То есть не только там был Каин, не только там был Авель или Сив, там были и другие братья, и другие сестры. То есть получается, у Каина жена, она была его сестра. Тогда вопрос спрашивают, ну разве это... можно так, да, вот по нашим законам это нельзя, да, кровосмешение, да. Но тогда была другая ситуация, тогда не было этого закона, и тогда не нужно было давать такой закон, потому что человек, он был только что создан, и его генофонд был более здоровее, там было меньше, почему нельзя связь между близкими родственниками, потому что там возможность, что вот эти вот ошибки, они больше проявятся, и ребенок может родиться инвалидом, да, и поэтому тогда этих не было генетических ошибок, люди только были сотворены, да, и грехопадение, оно еще не так распространилось, хотя и произошло, и поэтому это была не проблема, то есть... Вот это ответ, просто люди часто спрашивают, откуда у Каина была жена. Дальше, 5 стих. Всех же дней жизни Адама было 930 лет, и он умер. 930 лет он жил. Нет никаких каких-то серьезных научных противопоставлений тому, что, а почему человек не может жить 900 лет? Может. Почему нет? 130 может жить, и такие случаи есть, да? То есть это не проблема. У нас не должно это не какие-то сказки, то, что люди жили. Вообще они должны были жить вечно. Вообще вечно должны были жить. Вот. 930 лет прожил, но все равно он умер. 930 лет большой срок. Но Бог сказал, не ешь, если съешь, умрешь. И Слово Божье исполнилось. Слово Божье, оно не всегда исполняется. Мы не сразу видим эффект, да, то, что Бог сказал, но это всегда исполняется. И вот то же самое произошло, и дальше мы будем читать. Смерть начала свое победоносное шествие. Смерть нависла над каждым рожденным здесь, на этой земле. Бог это обещал. Чья вина, что смерть пришла сюда на землю? Это не Бога вина, это вина наших прародителей. Дальше, 6 по 20 стих. Сив жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сив жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Все же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. То есть, представляете, сколько, если один человек живет 800-900 лет, сколько у него будет сыновей и дочерей? Представляете? Да? Не 12, да? 50, 100 вообще, да? а другие люди. То есть до потопа, по-моему, там 2000 лет прошло, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот люди так долго жили, то есть там к миллиарду наверняка население подходило. Понимаете, да? Дальше. Енос жил 900 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малелеила. По рождении Малелеила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Каинана было 910 лет, и он умер. Малелеил жил 60 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малелеил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Малелеила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Здесь остановимся. Да? Вот, то есть, смотрите, 912, 905, 910, 895, 962 года люди жили. Потрясающе, но это не сказки. В каком-то смысле этот мир, тот мир до потопа, он был лучше, чем в котором мы живем. Дальше, с 21 по 24 стих. Вот тут интересное. Ну, как бы читаешь родословные, и как бы неинтересно. А вот здесь вот один персонаж очень должен быть для нас интересен. Енох, да? С 21 по 24. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом. По рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Еноха было 365 лет. И очень мало. Почему? Ходил Енох пред Богом и не стал его, потому что Бог его взял. Бог его взял. Интересно, да? Енох ходил пред Богом. Он верил, что Бог все сотворил. И он, раз он верил, что все Бог сотворил, то Богу можно взыскать. Можно молиться, и Бог услышит эту молитву. Енох, он так же, как мы, он никогда не видел Бога. Так же, как мы, он никогда не видел Бога. Он ходил верою. Да? В Евреям 11 глава про это говорит, что Енох был перенесен, то есть был забран Богом верою. Почему? Да, он ходил пред Богом, он ходил праведно. Но самое главное, то, что у него была вера. Да? Почему одних Бог забрал, других нет? Это не потому, что Енох, он не был как бы, ну, совершенным, безгрешным. Нет. Потому что мы знаем второй человек, который был также забран, это пророк Илия. Илия точно мы знаем, мы просто больше знаем про Илию. Он не был совершенным человеком, он роптал на Бога, был у него уныние определенно. Ну, он был, как Яков говорит, такой же, как и мы. Да? Яков был такой же, как мы. Аминь. Вот. И примерно так же мы можем понимать, что Енос, он не был совершенным. Да? Он тоже был потомком Адама, и он был грешен. Но он верил, и он делал все, чтобы господствовать над грехом. Он делал все, чтобы угождать Богу. Так? И Бог, это уже его воля, мы не всегда понимаем, почему Бог так работает, а здесь так работает, да? Но он его забрал. По всей видимости, показать всем людям, что тот, кто ищет Бога, тому воздается. Понимаете, вот это простая истина была. Это тоже в Евреям 11 глава. Приходящий к Богу, он должен человек верить, что он есть. Но не просто есть, не просто есть, это недостаточно. Полно людей, да, я знаю, Бог есть. Ищущим воздает. Да? Не раз там в церковь в год пошел, да? Ищущим воздает, да? Не просто там в воскресенье отметился в церкви. Всю жизнь так он живет. С понедельника до следующего воскресенья. Он ищет Бога. Он верит, что Бог есть. Если я буду искать в понедельник, во вторник, в среду, я его найду. Я буду ходить перед Ним. Я буду ходить, как будто Бог вот рядом со мной всегда. Вот это простая вера. Это потому что Бог везде. Бог с нами. И Бог благ, и Бог любит. И вот он жил такой простой верой. Это пример для нас, верующих. Да? Не значит, что Бог нас быстрее всех заберет на небеса, но это значит, что наша вера рано или поздно, она будет вознаграждена. Рано или поздно мы окажемся с этим Богом, и Он покажет нам всю Его славу и всю награду, которую Он приготовил для нас. Сейчас для нас Дух Святой призывает продолжать делать, как Енох, ходить пред Богом с верою. Он не был монахом в монастыре, у него были много дочерей, сыновей, заботиться об этом все. Он была обыкновенная жизнь, кормить семью и все такое. Он жил обыкновенной жизнью, да, но он жил вот этой верой и ходил пред Богом, про него сказано, да. Почему Каин так не делал, непонятно. Каин тоже должен был и мог это делать, но почему он выбрал по-другому, мы не знаем. Вот Енох — это такой хороший пример, что ищущим Бога Бог воздает, даже вот так вот, даже вот так вот, да. Какая поддержка для нас, хожу я перед Богом или нет? Или я хожу перед Богом как бы в воскресенье утром? Как я отношусь, как моя мысль, не погружаясь я в суету с понедельника до воскресенья следующего. Действительно ли я хожу перед Богом? Бог благ. Бог хочет, чтобы мы по вере ходили, общались с Ним, а не просто несли бремена жизни, какие-то цели сами. Понимаете? Не религия, а взаимоотношения, мы говорим. Вот у него были эти взаимоотношения у Еноха. Он ходил с Богом, как будто, хотя он не видел Бога, но он жил так, как будто вот Бог всегда рядом с ним. И Иисус нам обещал, что не оставлю, не покину вас. Это просто вот хороший такой призыв нам проверить. С кого мы будем брать пример? Вот римлянам, то есть не римлянам, евреям 11 глава, вот эти герои веры, Енох в частности. Библия призывает брать нас, верующих, с него. Ходить перед Богом, ходить в честном общении с Богом. И мы в Новом Завете больше поняли о благодати. Мы поняли, что Бог нас принимает такими, какие есть. И нам гораздо легче, мне кажется, чем Еноху даже, ходить с Богом в близких взаимоотношениях. Потому что мы поняли так любовь Божью. Крест, Христос как распятый предначертан пред нами. Ну, такая любовь Божья, да, у Еноха это все было смутно, да, и тем более мы должны доверять Богу и ходить в честных взаимоотношениях, иметь тесные взаимоотношения с Богом, понимаете? Это призыв, хороший призыв к нам. Верую, Енох переселен был, говорится, Евреям 11 глава, 5 стих. Жить верою. И я это говорю на фоне того, что вот были такие, как Каин, да? Мы сейчас увидим другой тип людей. А вот были люди, которые во времена сына Сифа, начали искать Бога, начали призывать имя Господа, да? И вот мы, что мы делаем сейчас, да? Не все сейчас. Кто-то занимается искусством, кто-то занимается металлургией, там, здесь хозяйство, да полно вещей в жизни, да? Но Бог хвалит нас, то, что мы хотя бы здесь собираемся, то, что мы пытаемся служить Богу вне этих стен. Да? Бог хвалит это, и мы должны быть поддержаны. Мы вот то поколение, которое ищем Бога, призываем Бога. Да? И вот эти хорошие примеры, с кого мы будем брать пример? Конечно, Енох должен нас вдохновлять. Ходил он перед Богом. Аминь. Дальше, 25 по 32 стих. Енох вдохновляет вас? Ищущим Бога Бог воздает. Аминь. Каждому. Я согласен, я прохожу, я иногда сомневаюсь в этом, да, иногда опускаются руки, да что толку, ничего не изменится, да. Поэтому нам нужно это назидание. Бог есть и ищущим воздает. С 25 по 32 стих. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождению Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына. Нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Афета. То есть Ной, в принципе, он относительно других поздно родил своих сыновей. Интересно, да, 500 лет. Обычно там 90-130 рожали, да? И Ламех прожил довольно-таки мало по сравнению с другими. Те жили по 900 лет, а Ламех прожил 777 лет. Ну вот, теперь мы, наше внимание Бог привлекает к Ною. Про него сказано: «Ной утешит нас в работе, в трудах». Люди, они искали Бога, да? Да и вообще все люди, они, если вот они начинали размышлять о Боге, они думали, когда все изменится, когда смерть, болезнь, страдания, вот этот труд в поте лица, все эти стрессы, когда это уйдет, да? Все люди желали лучшего, они жили на этой проклятой земле, они чувствовали, хотя проклятая земля, это была не такая проклятая, как сейчас, да? Я почти уверен, что там был вообще везде чернозем там был. Вот. Но все равно нужно было трудиться. Вот. И так далее. Но люди ожидали вот этого хорошего. Каждый человек, он хочет хорошего. И он спрашивает, он может спросить у вас, верующих. Он просто так думает, как, когда все станет лучше. Вот Бог есть, я слышал. Когда все станет хорошо, да? И вот у Ламеха у него были такие ожидания. И он, и я считаю, что это Дух Святой его вдохновил, он говорит, что вот это утешение придет через Ноя, он говорит, через своего сына, да? И в дальнейшем мы узнаем, что действительно Бог избрал Ноя и дал определенное утешение. Благодаря Ною мы живем, да, потом мы об этом изучаем, да. Но вот такое интересное. Он ожидал вот этого утешения, что жизнь станет лучше, да, но он, конечно, не подозревал, как жизнь станет лучше. Он, конечно, не подозревал вот этот суд Божий, да. И мы, когда размышляем, когда на земле станет хорошо, настанет время, все станет хорошо, Иисус все сделает хорошо, но перед тем, как все станет хорошо, будет суд Божий, будут катаклизмы наподобие нового потопа. Книгу Откровения мы об этом изучаем и так далее. Понимаете? Вот это надо понимать. Бог сделает все хорошо на земле, но будет суд Божий. Когда суд Божий будет, смогу ли я укрыться? Как я пройду это, да? Люди потому что хотят ничего не менять, но чтобы все хорошо стало, да? Ничего, хотят, но Бог, когда ты все сделаешь хорошо, мы тут страдаем, да? А ты же ответственный, сделай все хорошо. Но люди сами не хотят меняться, да? А главная цель-то Бога, что? Покаяние. Чтобы Адам и Ева покаялись, они винили друг друга. Чтобы Каин покаялся, но он не покаялся, убил своего брата. И тоже потом нисколько об этом не жалел. Задача Бога – покаяние. Наша проблема не то, что земля с трудом, мы трудимся. Не в этом проблема. Самая главная проблема – то, что мы нарушили взаимоотношения с Богом. Вот тут надо покаяться. Вот это самое главное. Потому что Бог – Он источник всего, плодородия и всего. Самое главное – примирение с Богом. И вот что Бог хочет. Для Бога важно, чтобы человек примирился. Умрет он в 25 лет или в 90 лет, неважно. Главное, чтобы человек перемирился. Если человек прожил счастливо, в кавычках, всю жизнь, умер в 90 лет, но попал в место осуждения в озеро Огненное, это не то, чему надо завидовать. Бог хочет спасти, прежде всего, душу. Бог хочет спасти для вечности. Да? И этот суд, он... Мы сейчас, ну давайте прочитаем 6 глава с 1 по 7 стих. «Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Не 40 дней, не один год, 120 лет. «В то время были на земле исполины». Особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали ждать им это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления в сердце их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которые я сотворил. От человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ну, надо сначала пояснить, значит, сыны Божии. Кто такие сыны Божии? Я сильно сомневаюсь, что это были ангелы. Под сынами Божьими подразумевались люди, потомки Сифа, которые призывали Господа, служили Богу, постарались поступать праведно, не так, как Каин и его потомки. Другими словами, это были верующие того времени. Да, они были верующие, они считали, что Бог их отец, а мы его дети, да, дочери человеческие, да, это, скорее всего, потомки Каина, которые Бога не искали, неверующие, которые не призывали Господа, да, вот, среди потомков Каина так получилось, было много красивых девушек, вот, и получается, что... К тому же, мы читали в конце 4 главе, у потомков Каина, у них как бы экономика была развита, да. Подумайте, музыкальные инструменты, да, то есть искусство, они были продвинуты в искусстве, да. Понимаете, да, кавачом всех орудия из меди и железа. Не только из меди, но и из железа. То есть, как они были продвинуты, да, у них железо было, да. И, ну, и сельское хозяйство там. Отец, живущий в шатрах со стадами, сельское хозяйство, скотоводство. То есть, они хорошо экономически процветали. Они не искали Бога, но материально они, может быть, и я почти уверен, они в материальном плане, в экономическом плане, они лучше были, чем потомки Сифа, которые искали Бога. Я почти уверен, так оно и было, да. И в какой-то определенный момент женщины красивые, наследство хорошее, и верующие стали вступать вот в эти браки. И, конечно, эти неверующие жены, эти браки с неверующими, они отразились на детях Божьих, на тех, кто... подобие Еноса ходили, Еноха ходили перед Богом, и соль перестала быть солью. Свет погас. Понимаете, что произошло? К тому же, как-то так получилось, что от таких браков рождались вот эти вот великаны, славные люди, герои, сильные воины, такие красавцы, высшие на всех на голову, да. И если я скажу, слушай, ты верующий, она не верующая, зачем тебе нужно, да? Это не от Бога. Человек скажет, ты смотри, какой у меня сын родился, да? То есть, и мне трудно будет убедить что-то говорить. Смотри, Бог же нас благословил. Такой великан, да? Это Бог же нас благословил, да? И трудно будет, понимаете? И вот эта вот путаница, это смешение уже тех людей, которые верующие, тех, которые решили все-таки как-то господствовать над злом, происходило их развращение, да? А когда свет гаснет, когда соль остается быть солью, и весь мир еще дальше катится. Потому что весь этот мир, в мире много греха, но есть верующие люди, да, в России, в Европе, в Америке. Ради них Бог благословляет, понимаете? И когда у этих верующих гаснет свет, то что уже там до неверующих? Там еще мораль еще больше опускается. То есть верующие люди, да, они как, они соль, они сохраняют мир своим примером, да, своими какими-то учением, это все распространяется, да, и люди лучше благодаря этому, да, но когда церковь, да, когда верующие теряют, перестают быть солью, то все, понимаете, все от этого страдают, и развращение, духовное развращение, да. Под развращением мы иногда понимаем только какие-то там сексуальные развращения, нет, под развращением подразумевается, что вот человек жил в маленьком городе, поклонялся Богу, Бог это самое главное, все, что мне нужно, это Бог, да, переехал в большой город, здесь славные люди, цветные обложки журналов постоянно, реклама, славные там. То есть человек непонятно как живет, а его, у него берут интервью, он вообще герой там какой-нибудь там певица или актриса какая-нибудь. Ну, вот такое это все, да. Слава вот этого человеческого, сила вот этого человеческого. И верующий, он слабеет духовно, и можно сказать, он совратился с истинного пути, совратился с простого упования на Бога, да, он начал полагаться на свой ум, он начал стремиться к тем вещам, которые стремятся неверующие. Вот это тоже духовное развращение. Вот такое произошло с верующими, такое происходило со всей землей, да. Со всей землей, и по всей видимости, более-менее, кто ходил с Богом, остался один человек, Ной. Вот что произошло, понимаете? Вот так вот произошло. Великое развращение. То есть Бог посмотрел, уже никто не ищет Бога. Никто не ищет Бога. Никто не пытается... То есть путь праведности, он в посмеянии. Бог создал, для чего Бог создал человека? Бог создал человека по образу и подобию. Мы должны выбирать добро, не зло. Если мы постоянно выбираем зло... то с точки зрения Бога мы потеряли свое предназначение. Мы были созданы для любви. Да? Если у нас не любовь, а эгоизм, мы теряем смысл, для чего Бог нас создал. Великое развращение. Что происходило с израильтянами, когда было вот, материальное благословение? Происходило духовное развращение, они отступали от Бога. А что происходит с нами, когда у нас благословение жизни материальной, да? Очень легко поддаться этому искушению и начать думать, ну, я уже не так в Боге нуждаюсь, сегодня мне не так Бог нужен, чтение Библии, молитва, упование на Бога, пост, так уже не очень нужен. Было время, я был несчастен, я уповал на Бога, а сейчас так более-менее хорошо. И что с нами происходит в такие моменты? Мы охладеваем духовно, и если такое будет продолжаться, наступит духовное развращение, мы зло начнем называть добром, а добро злом. Понимаете, такое произошло, к сожалению, с остатком Божьим, с этими вот верующими, да, потомками Сифы, которые начали призывать имя Господа. Такое произошло. И вот эти великаны, да, это большое искушение, да, в семье родился великан, ничего себе, такой он славный там вообще лидер, супергерой там. Зачем нам Бог? У нас вон такие великаны, они вообще чуть ли не полубоги, они вообще все могут. Вот перед этим мы поклоняемся, великаны, славные люди. Вот это мы видим. А Бог, что там с его учением, да? И понимаете, когда такое происходит, такая вот слава человеческая, вот эти вот великаны, да? Что происходит? У нас великаны, у вас нет великанов. Вы нас слушаете. У нас великаны, у вас нет великанов. Мы имеем влияние на ваши земли, на ваши материальные, да, понимаете, что происходит гордость, происходит насилие, происходит, ты уже, когда ты великан, ты уже не смотришь на слабых, ты хочешь использовать людей для себя, для своей выгоды, да, ты слабый, вот мы великаны, разве не на нас Божье помазание, разве не нас Бог благословил, а вы что, если бы вы были действительно верующие, тогда бы Бог вас благословил, а великан у вас нет великанов, да, ну, вот такая вот. Что происходит, да? В буквальном смысле сверху вниз смотришь на людей, да? И вот такое это развращение происходит с верующими, с верующими, с верующими. И это предупреждение нам, да? Мы сыны Божьи, мы во Христе, да? Хранить наше сердце. И Бог скорбит здесь. Бог видит развращение верующих, да? И Он скорбит. Все помышления в зло вообще. Вообще не туда, не о том думают. Вообще. Все бесполезно говорить, да? Но нет. Бог дает и говорит, 120 лет я даю. Люди пренебрегают мною, пренебрегают духом моим, да? Это не может происходить бесконечно. Но я им даю 120 лет, потом будет суд. Потом будет страшный суд. Но я им даю 120 лет. Бог дал 120 лет покаяться. Он не наказал людей сразу. Он не дал им 40 дней, не дал им год там, не дал им 7 дней. 120 лет, да? Что, о чем это говорит? Говорит о милости Божьей. Бог может судить гораздо быстрее, но Он долготерпит, понимаете? Бог долготерпит. И Бог дал вот эти 120 лет, чтобы человек покаялся. Дальше мы читаем с 8 по 22 стих. Ной же обрел благодать пред очами Господа. И вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной ходил пред Богом. Вот ключевое. Ной родил трех сынов. Сима, Хама и Афета. Но земля раслилась пред лицом Божьим. И наполнилась земля злодеяниями. То есть такое впечатление. Если Ноя здесь оставить. Если Ноя здесь оставить еще пожить. С его сыновьями. Да, то его сыновья и все вообще все сойдет. Вообще ни одного не останется. Да. Но Ной сам, он ходил пред Богом. И воззрел Бог на земле, вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое. Ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделаю так, длина ковчега 300 локтей. Ширина его 50 локтей. А высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге и в локоть среди его верху. И дверь в ковчеге сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе, третье жилье. И вот, я наведу на землю поток водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных, от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из котов по роду их, и из всех присмыкающих по земле по роду их, и из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ной обрел благодать. Почему Ной обрел благодать? Почему Ной обрел благодать, а другие нет, да? Откройте со мной Евреям 11 глава. И вот прямо давайте с 1 по 7 стих прочитаем. Может, Бог несправедлив, может, Бог Ноя выбрал, а других наказал несправедливо. Но на самом деле мы сейчас увидим, в чем дело. 11 глава Евреям с 1 по 7. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Вот Ноя, он был уверен в невидимом. Какой там потоп? Он был уверен в этом. Потому что Бог сказал. Бог сказал, достаточно меня. Не важно, что там мой друг сказал, Бог мне сказал. Не важно, что змей сказал, Бог мне сказал. Не важно, что жена мне сказала, Бог мне сказал. Он был уверен в невидимом. Он был уверен в невидимом. Вот это вера. Уверенность в невидимом. В ней свидетельствовали древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Откуда мы знаем? Мы просто верим этому, что Бог все это создал. А как по-другому? Если я смотрю на машину потрясающую, со всеми этими технологиями, я понимаю, что есть Создатель. Я верю, что есть Создатель. Я смотрю на эту землю, на строение человека, на наши человеческие взаимоотношения, на природу, животных, небо, звезды, горы и так далее, цветы. Я понимаю, есть Создатель. Из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Ей получилось свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорил еще. Вот Каин, он по-настоящему не верил. Ну, есть Бог. Ищущим воздает, а не верю. И поэтому его жертва была так, спустя рукава. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. Верою он угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что он есть, ищем его, воздает. Братья и сестры, я всегда это говорю и вам говорю, есть благодать, есть крест, спасение для всех. Я от всего сердца верю, что Бог хочет всех спасти. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Но если у вас нет веры, все это будет напрасно для вас. Никакая благодать не спасет вас, если у вас нет веры. Без веры невозможно Богу угодить. Вера – это ответственность каждого человека, и от всего сердца это веру. Бог помогает, Бог послал Духа Святого, Дух Святой обличает. Бог долготерпит, 40, 50, 70 лет, 120 лет он будет терпеть, Бог. Он будет проповедовать, посылать таких людей, как Ной. Он будет проповедовать, да, он будет нас обличать, он будет ставить нам какие-то преграды, чтобы мы споткнулись, упали, разбили лоб и поняли, что Бога надо искать и на себя надеяться. Бог это будет все делать, но в конце концов мы должны выбрать. Доверять Богу или нет? Понимаете? Без веры невозможно угодить Богу. Невозможно. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благовея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир, сделался наследником праведности по вере. Ной верил. Поэтому он искал. Он верил, что Бог есть, ищем его сдает. Поэтому он искал, поэтому он жил праведно. Он знал, что моя праведная жизнь, несмотря на то, что весь мир пошел непонятно куда, все там балдеют от этих великанов там, и какие они замечательные. Но и такого не было. Он думал, что Бог самый замечательный, что повиноваться Богу, пусть весь мир над тобой смеется, это лучше всего. Он жил вот этой верой, да. И этой верой он угодил Богу. Люди над ним смеялись, да. Но Бог, он угодил Богу. Бог ему дал вот эту благодать и спасение. И его семье. Он имел страх Господень, да, потому что верил. Он строил ковчег, потому что он поверил. Если бы он не поверил, он не стал бы строить ковчег. Вот в чем дело. Понимаете? Там тогда он строил, там моря близко не было. Представляете? Дождя, я считаю, там тоже не было. Дождь там был по-другому, через росу, через систему многих ручейков и подземных. Вот как бы земля, скорее всего, она орошалась. Да? Дождя, таких ливней там не было. Да? Поэтому для людей было очень трудно поверить, что будет потоп, будет дождь. Им трудно было, но Ной поверил. Почему? Потому что Бог сказал. Бог сказал, я что, умнее Бога? Если Бог сказал, Бог не будет обманывать, Бог знает. Если Он сказал, так оно и будет. Рано или поздно, но так оно и будет. Просто он поверил. Он был уверен в невидимом. Он был уверен в невидимом. И это призыв ко всем нам. Когда мы видим, что Слово Божье нам что-то обещает, да? Будь то прелюбодеев судит Бог, например, сказано, Бог будет судить прелюбодеев. Рано или поздно это все явится, да? Наш труд не напрасен для Господа. Значит, будет награда. Рано или поздно будет награда. Обязательно. Мы это не видим, но мы просто это доверяем. Уверены мы в невидимое. Вот это и есть вера. Веру он осудил мир, да? Вы представляете, просто как трудно действительно вот Ною было заняться вот этим странным делом. Сейчас я вам включу размеры ковчега. 300 локтей, значит, 150 метров в длину он был. 150 метров, да, вот. Санта-Мария. Это одна из самых больших суднов, на котором Колумб плыл в Америку. Вот она, видите? Вот до суда доходит. Вайоминг. Это считается, ну не считая ковчега, Вайоминг был построен в 1909 году, и он считается самым большим деревянным судном. В 1909 году только смогли такое построить из дерева. Ну, Титаник, да, вот он. То есть, но ковчег был на одну треть поменьше Титаника. То есть для того времени, да, Ной, три сына, жены, это был серьезный труд. И очень трудно трудиться, таскать эти бревна, строгать. Да это вообще, это очень трудно, если ты не видишь в этом смысла. Если ты не веришь, для чего это нужно. Зачем строить эту бандуру? Какой смысл здесь, посредине, где нету даже моря? Люди смеялись над ним. А и родственники тоже спрашивали, пап, ты не с ума сошел? Да. Представляете, какое давление на него было? Ты что, сумасшедший? Тебе что, другим нечем заняться, да? Надо кормить семью. Из-за этого у них проблемы были с едой. Они могли получше питаться, но они занимали свое время и труд, и все на строительство этого ковчега. Понимаете, как трудно ему было. Но мы понимаем, что он правильно сделал. Он доверился Богу. Понимаете? И знаете, быть верующим иногда трудно. Потому что мы живем в этом мире. И мир может смеяться над нашей веры. Мир может смеяться вот то, что мы там пытаемся молиться, пытаемся что-то делать для Бога, служить Богу. Да. Бог может, люди могут странно смотреть то, что мы там ходим часто в церковь, там, на молитвенные собрания там, ходим, там жертвуем деньги. Там, да. Мама вам скажет, ты что, столько денег жертвуешь в церкви, ты что? Да ты знаешь, там они, там эти священники, пасторы, там все в карман все кладут. Да? Ну трудно как бы, ты можешь попасть в такую ситуацию, когда люди, родственники тебя не понимают. Да? Трудно, надо быть верующим, это узкая дорога, это действительно трудно. Как было тяжело, вот. Но он строил спасение, он строил в ковчег, которым он сам спасся. Он спас свою семью, и он спас весь мир, животный мир он весь спас. Потому что он доверился Богу. И мы верующие, да, это вдохновляет нас должно, вот этот поступок Ноя, да. Мы должны тоже, вот спасение, оно, конечно, во Христе, оно как дар, да. И мы спасаемся не от дел, да. Но когда мы спаслись, мы, Библия там во 2 Петра говорится, что мы строим, как вот эти живые камни, да, на Христе основываясь. Но мы строим здание, мы строим храм, мы как бы строим церковь, да. Христос глава, мы часть этой церкви, и мы вот через эти тесные связи церковь получает превращение, другие люди спасаются, или люди возрастают, укрепляются, и так далее, и так далее. И происходит вот это спасение и наше, и других людей. Да, все правильно, Христос, самое главное, вера во Христа. Но когда ты уверовал, если у тебя действительно истинная вера, ты будешь частью церкви. То есть церковь сейчас, строительство церкви, искание горнего, строительство Царства Божьего, а церковь этим прежде всего занимается. Да? Вот церковь, она как бы является вот этим ковчегом. Строительство церкви, ваше время для церкви, да? Ваша помощь другим братьям и сестрам, это как вот это вот строительство. Да? То, что вы свидетельствуете другим о Христе и пытаетесь их, чтобы они были спасены, пришли в церковь и возрастали, и так далее, и так далее. Это вот как мы строим тоже ковчег спасения, который спасет меня, который спасет мою семью, который спасет других людей, и которых благодаря церкви, в конце концов, мы же молимся, да будет царство, да придет Царство Святое, в конце концов, благодаря церкви и этим молитвам Царство Божие сюда на землю придет, и тогда все наконец-то станет хорошо. То есть мы как Ной, мы с точки зрения мира, мы как бы непонятно, нерационально поступаем, но с точки зрения Бога и Библии в этом есть смысл. Мы спасаем себя и других. У нас благородная цель. Ради этого пусть люди смеются, ради этого пусть люди не понимают или родственники не понимают нас. Но мы делаем что-то очень важное. Бог нам сказал, мы доверяем, и мы занимаемся не только спасением своей души, мы строим Царство Божие и спасение для других людей в конце концов. Вот церковь, ну, Христос глава церкви, церковь, оно тело, и вот мы вовлечены в церковь, да, как члены одного тела разные, да, мы занимаемся распространением этого царства, укреплением этого тела, мы строим ковчег. Поэтому то, что вы посещаете церковь часто, или вас еще больше призывают чаще, или вы чем-то жертвуете, служите, да, иногда потому что унываешь, смотрите на то, вот как Ной, он делал что-то очень важное. Он делал что-то очень важное, да. Вот мы пойдем там, в приют там пойдем. Мы распространяем это Царство Божие, да. Мы делаем что-то наподобие Ноя, что-то важное, хотя мир не всегда может это понимать. И знаете, что про Ноя сказано, что он был проповедник правды. Вот эти, Бог дал эти 120 лет, для чего? Чтобы через Ноя, а люди тогда компактно жили, да, через Ноя люди покаялись. Вот для чего эти 120 лет. И Ноя был проповедником своими идеями, своей жизнью, тем, что он строил этот ковчег. Мы можем быть уверены, что, говоря современным языком, все, по всем новостям этот сумасшедший был показан, и у всех людей тогда был выбор, как отнестись к этому, довериться то, что, о чем говорил Ной, или нет. У всех был выбор. Я верю, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. И от всего этого сердца Библия об этом говорит. И если бы люди покаялись, да, как покаялись в Ниневии, да, или как бы они могли, если бы определенные чудеса были в Содоме и Гоморре, да, если бы они покаялись, да, если бы даже не все покаялись, а было там 10, там, 15, 20 праведников, может быть, Бог бы и отменил бы этот суд, да, но не нашлось, только один Ной, да. Вот. Но цель Бога была 120 лет, чтобы люди покаялись. 120 лет, представляете, это не маленький срок. Это большое долготерпение и милость Божия, при том, что насилие распространено, убийство, вот это все коварство, все это противные вещи, всякие извращения и все такое. И Бог это 120 лет терпел, чтобы люди покаялись, и Бог послал проповедника. Правда, Ной был проповедником. Он проповедовал людям истину о том, что они должны покаяться, что если они не покаятся, что будет этот суд. И я строю этот ковчег, потому что вот этот суд будет в виде этого потопа. И тут так можно будет спастись. Вы знаете, люди, когда был молодой верующий, Надь, выключи, пожалуйста, мы закончили, на кнопку нажми. Мы читаем вот эти описания суда Божьего, да? Вот, и как бы можем из контекста вырвать, не обратить внимания. О, Бог все дышащее уничтожит. Как так? Вроде добрый Бог, как такое, да? И вот на такие вещи внимание обратить внимание. И картины Бога такого разъяренный такой, раздосаданный Бог может казаться и может быть непонятно. Но на самом деле такое понимание Библии или Бога происходит от того, что мы на одни вещи обращаем внимание, а на другие вещи не обращаем внимания. Бог сказал Адаму и Еве, не ешь. Ну, сказал же Бог. Бог сказал Каину, царствуй, господствуй над грехом. Сказал ему, да? И люди не повиновались Богу. Чья вина, что все стало плохо? Чья вина? Бог дал 120 лет, долготерпел. Долготерпение Божие, там в Петра тоже это было, да? Долготерпел, чтобы люди покаялись, да? То есть Бог, я когда читаю историю, вот Бытие я читаю, я удивляюсь, что вот сейчас я понимаю, что Бог раньше их не наказал, что Бог раньше не покончил с этим бардаком. Почему Бог терпел вообще Каина? Он убийца, убил своего брата, никакого покаяния, а Бог его оставил живым, еще сказал, не троньте Каина, и дал ему знак. Вот на эти вещи надо обращать, да? А иногда люди, они, вот как, мы любим свободу, мы не любим ответственность. Да. Там, где говорится «покайся», «живи праведно», мы это пропускаем. А где Бог судит в Библии, мы сразу: «А как так Бог? Ой, какой ты злой Бог». И мы почему-то одни вещи замечаем, а другие не замечаем. Библия, если посмотреть, она полна этого милосердия Бога. Это милосердие гораздо больше, чем вот эти вот картины суда Божьего. Его гораздо больше. Начиная вот от Адама и Евы, которых Бог одел в кожаные одежды, да, и кончая книгой Откровений, где Бог все равно посылает этих двух пророков, им ничего нельзя сделать, они там проповедуют, чудеса огромные делают, и все равно Бог очень милостив. Если мы нормально относимся, не только однобоко, понимаем нашу ответственность. Все стало плохо, и суды Божии, они пришли из-за греховности человека. Это не потому, что Бог устал терпеть, это не потому, что Бог, ему не хватило любви, ничего подобного. У Бога очень много любви. Бог мог уничтожить израильтян сразу, как они там тельцу стали поклоняться. Да? Буквально 2 года прошло, они вышли из Египта, да. И Бог их там простил, и потом простил, и во время судей, и во время царства он простил. 700 лет Бог терпел Израиль, только потом они были уведены за свои грехи, которые уже все, хуже язычников стали, они были уведены в плен в Вавилон, да, и все равно потом их Бог вернул, и все равно Бог их насадил, сейчас у них есть свое государство, это милость Божия, надо видеть эту милость, ее гораздо больше. Поэтому я вообще не вижу в Ветхом Завете, я не вижу, что Бог какой-то злой, страшный, ничего подобного. Это милость, это долготерпение Божие здесь, оно видно очень хорошо. 120 лет, и Бог дал этого пророка. И этот пророк не просто говорил, он делал этот огромный ковчег. Мимо этого нельзя было просто пройти. Ты или смеешься над этим, или веришь. Бог дал очень хорошо Евангелие, ну, это яркое было. Это не просто такое, что-то в углу там какой-то человек что-то делал. Это было большое событие, да, то, что этот огромный ковчег строил Ной. Это милость Божия. Поэтому надо иметь свою ответственность. Когда мы понимаем свою ответственность, тогда мы не ропчем на Бога, а благодарим. Не ропчем на Бога, а благодарим. Мы благодарим, что Бог меня простил. Мы благодарим, что Бог мог бы мне воздать, но Он терпел. Бог дал мне это, а я этого не заслуживаю, понимаете? Это благодарность просто, и мир в сердце, и довольство приходит, и лучше видишь все вокруг себя, лучше по-другому смотришь на жену, по-другому смотришь на свою работу, там, да, на детей, там, на служение, все по-другому смотришь, ты благодарен, становишься Богу. И для этого очень важно понимать свою ответственность. Если человек не понимает свою ответственность, он все винит в Боге. Бог мне дал или не дал. Бог мог мне дать, но он не дал. Ну, значит, не моя вина, Бог мне не дал. И вот такое вот пошло. Иметь эту ответственность. И вот мы много говорили. Есть часть Божия, есть часть человека. Да, я прочитал до 22-го, и сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Все сделал, по вере, да, все он сделал. Братья и сестры, ну, вот представляете, огромный ковчег, бревна эти таскать, это тяжело физически и морально, а? Может, меня Бог и так спасет, что, да? Понимаете? И вот христианство, Бог нас спас по благодати, но Он призывает нас трудиться для Господа. И вот иметь это вдохновение. Что бы я делал маленькое, стулья там расставлял, ходил там к больным или там в приют, там, или вел поклонение, или занимался с детьми на воскреске, там, или чай там помогал, там, или что-то покупал там для церкви, еще что-то делал. Это все строительство, да. Это занимает труд. Иногда можно посмотреть, какое-то бревно я тащу, а картину не увидишь. Но надо вот верую понимать, что этот маленький труд, это часть большой вот картины, часть большой вот этого нового ковчега, который нужен и мне, и другим нужен. Да? Дети, я думаю, и жены там все, они благодарили Ноя. Какой у нас папа молодец. Молодец, что он доверился Богу. Молодец, что он не стал там переживать из-за этих насмешек. Молодец, что он посвятил свою жизнь. Тогда это казалось сумасшедшим, но теперь мы видим. И люди все, верующие и неверующие, они нуждаются в таких лидерах. Они нуждаются в таких людях, которые будут верить и не бояться ничего. Сделал все, как Бог ему сказал. Вот это должно нас вдохновлять. Мы когда читаем, мы как бы говорим: Ной, ну ты молодец, да. Это призыв для нас. Призыв для нас. И вот в конце я еще раз скажу. Вот это вот важная мысль. Есть аналогия. Потому что перед вторым пришествием Иисуса Христа, перед тем, как все хорошо станет, Иисус сказал, что будет подобно так, как было во времена Ноя. Ели, пили, женились, там, продавали, покупали, да, вот так вот примерно было тогда. То есть там было большое зло, но жизнь, как бы она не остановилась, там все бурлило, люди там совершали сделки, женились, рожали детей и все такое. То есть жизнь какой-то, с человеческой точки зрения, она шла вот так, ничто не предвещало, что дождь польет, там, потоп какой-то всемирный, ничто не предвещало, но это произошло. И то же самое перед концом века, да, перед вторым пришествием Иисуса Христа. Это будет воспасение в конце концов, но до этого будут суды. Тоже ничего не предвещает. Мы, вот будет такой же день, и Христос придет, понимаете? Как вор в ночи, да, неожиданно придет, понимаете? И люди тоже вот сейчас погружаются в эти дела, там, они не все дела-то плохие, жениться, там, продавать, покупать, в этом ничего нет плохого, да, но вот эта вот суета, и люди не готовы, как вот эти люди во времена потопа, они не были готовы, они отвергли проповедь, и они, потоп потом пришел, и все. Неожиданно, да. Ну как неожиданно? Но Бог и предупреждал. То же самое Бог сейчас предупреждает. И сейчас проповедуется Евангелие, да. Сейчас говорится нам, что будет суд, да, за все грехи человечества, будет суд. Но ты можешь уверовать в Иисуса Христа, которого Бог послал специально вот в эти времена, чтобы спасти тебя от суда. Всякий верующий не постыдится, всякий верующий будет спасен, да. Ты уверуй в Иисуса Христа и служи Христу, служи Богу, да, к чему Он тебя призовет. И с тобой все будет в порядке. Покайся, уверуй, да. Вера истинная, вы понимаете, она всегда подразумевает дела. Если бы Ной сказал, я верю, Бог есть, да, я верю, суд будет. Но не стал бы ничего строить, да, была бы ли у него эта вера? Да нет, конечно. Вера, она всегда подразумевает, если я верю, что Бог есть, то я буду верить, что ищущим Бог воздает. Понимаете? Если я просто говорю, а моих дел нет, то на самом деле у меня нет веры. И вот Бог призывает к этой вере. И есть часть Божья. Бог послал Иисуса Христа умереть за наши грехи. Бог послал Духа Святого. И Дух Святой сейчас работает в каждом, обличает в грехе. Покайся, доверяй, живи по Евангелию. Да? Бог это делает. Бог очень много чего делает. Бог вообще инициатор. Бог инициатор, это не мы. Мы как вот наркоман, который в реп-центр не пойдет, пока его все родственники не уговорят, чуть ли не силы его потащит. Да? И вот Бог нас так спас, да, Он убеждает человека, Он убеждает, долготерпит. Но мы, это часть Божия, но есть наша часть, мы должны откликнуться чем? Верой. Вот это наша ответственность. Мы не можем жить по закону, все. Мы как наркоманы, все, загубили себя, замутнили свой разум, стали рабами греха по своей же воле, убили себя, все это духовно, убили в себе, да? Но Бог предлагает новый способ, спасение по вере, спасение как дар, и мы можем в это уверовать, мы можем в это уверовать. Раб, который находится в рабстве, он может мечтать о свободе, у него нет сил вырваться, да? Но если кто-то придет и заплатит за него, и если раб хочет, он это примет. У него есть, понимаете, вот этот выбор все равно остается, да? И мы, рабы греха, мы все вообще, по сути, как бы, вот как эти поколения, гнев Божий над нами надвис, никто не ищет Бога, в Римлянах говорится, в устах одно богохульство, злоречие. Вот, по сути дела, мы такие перед Богом все, да? Но Бог предлагает вот это спасение. И наша часть откликнуться, и не только откликнуться, но и эту веру поддерживать, строить Царство Божие, строить ковчег, строить церковь тела Христова, служить Христу, служить Христу. Мы верим, что Бог есть, мы верим, что будет суд, мы верим, что нужно спасение нам, нашим семьям и другим людям вокруг. Поэтому мы будем трудиться для Господа, и мы знаем, что наш труд для Господа, он не будет напрасен. Поэтому, братья и сестры, мы живем в трудном городе. Ко мне приехали друзья из Томска. Там хорошая у них церковь. И лидер и говорит мне, его Тимур говорит, слушай, Кость, я тут походил вот полдня по Москве, и я чувствую, тут тяжесть вообще. Тут у людей тяжесть на лицах такая вообще. И тут действительно трудно вообще, вот Евангелие и все такое. Но это почувствовал, да? И здесь действительно трудно. Здесь вот как этот самый, где вот эти вот великаны, да, где, о, вот это да, да, А где Бог? А вот великаны, да, вот это дарья, вот это слава человеческая, да, трудности, расстояния большие, все такое. И я призываюсь не просто, верю, Бог нас призывает, не просто вот верить, а делать конкретно что-то для Бога. Понимаете? Служить Богу. Посмотреть, как я могу потрудиться для Царства Бога, что я могу строить, какое там бревно, образно говоря, я могу носить, что стругать, что пилить. У каждого есть дар. Коринфянам 14-12 глава об этом говорится. Да? То есть будьте активны, давайте брать вот этот пример с Ноя и быть проповедником вот этой праведности делами и словом. Бог призывает нас проповедовать радостную весть другим людям. Аминь. Где мы работаем, где мы учимся, где мы живем, это наша миссия — быть светом. Не погрузиться вот в суету, в эти заботы там московские и все такое, а сохранить вот эту соль, сохранить этот свет, чтобы развращение не произошло с нами, чтобы мы не были просто как сидящие по воскресенье, а имеющие вид благодействия, а силы и нету, да, чтобы такого не происходило. И мы должны быть аккуратны. Это трудный город, это трудные времена, мы живем, много искушений. Люди могут не понимать, люди могут нас не принимать, да, но мы Христу угождаем. Я Христу угождаю прежде всего. От Него я получу одобрение. Не надо мне стыдиться Христа. Не надо мне стыдиться слов Христа. Не надо мне стыдиться Евангелия. Не надо.